Глава 7. Рядом с санаторием ЦК большой сад центральной поликлиники. Через него коммунаровцы проходили к себе, возвращаясь с моря. Здесь, под тенью густой чинары, у высокой из серого известняка стены любил отдыхать Корчагин. Сюда редко кто заглядывал. Отсюда можно было наблюдать оживленное движение людей по аллеям и дорожкам сада, по вечерам слушать музыку, будучи вдали от раздражающей сутолоки большого курорта. И сегодня Корчагин забрался сюда. С удовольствием прилег на плетеную качалку и, разморенный морской ванной и солнцем, задремал. Мохнатое полотенце и недочитанный мятеж Фурманова лежали на соседней качалке. Первые дни в санатории его не покидало состояние напряженной нервозности. Не прекращались головные боли. Профессора все еще изучали его сложное и редкостное заболевание. Многократные выстукивания и выслушивания надоедали Павлу и утомляли его. Ординатор со странной фамилией Иерусалимчик, симпатичная партийка, с трудом находила своего пациента и терпеливо уговаривала пойти с ней к тому или другому специалисту. «Честное слово, я устал от всего этого», — говорил Павел. 5 раз в день рассказывай одно и то же. Не была ли сумасшедшей ваша бабушка? Не болел ли ревматизмом ваш прадедушка? А черт его знает, чем он болел. Я его и в глаза не видел. Потом каждый пытается уговорить меня сознаться, что я болел гонореей или еще чем-нибудь похуже. А мне за это, признаюсь, хочется стукнуть кого-нибудь по лысине. Дайте мне возможность отдохнуть. А то, если меня будут изучать все 1,5 месяца, я стану социально опасным. И Иерусалимчик смеялась, отвечала шуткой, но уже через несколько минут, взяв его под руку и по дороге, рассказывая что-нибудь занимательное, приводила к хирургу. Сегодня осмотра не предвиделось. До обеда час. Сквозь дремоту Павел уловил чьи-то шаги. Глаз не открыл, подумает, что сплю, и уйдет. Напрасная надежда, скрипнула качалка, кто-то сел. Тонкий запах духов подсказывал, что рядом сидит женщина. Открыл глаза. Первое, что он увидел, ослепительно белое платье и загорелые ноги в софьяновых чувяках, затем стриженную по-мальчишески головку, 2 огромных глаза, ряд острых, как у мышонка, зубов. Она улыбнулась смущенно. «Извините, я, кажется, вам помешала?» Корчагин промолчал. Это было не совсем вежливо, но у него еще была надежда, что соседка уйдет. «Это ваша книга?» Она перелистывала «Мятеж». «Да, моя». Минута молчания. «Скажите, товарищ, вы из санатория ЦК?» Корчагин нетерпеливо шевельнулся. «Откуда ее принесло?» «Отдохнул, называется. Сейчас, наверное, спросят, чем я болен. Придется уходить». Он сказал неласково. «Нет». «А я как будто видела вас там». Павел уже подымался, когда сзади грудной женский голос спросил. «Ты чего сюда забралась, Дора?» На край качалки присела загорелая полная блондинка в пляжном санаторном костюме. Она мельком посмотрела на Корчагина. «Я вас где-то видела, товарищ. Вы не в Харькове работаете?» «Да, в Харькове». Корчагин решил закончить эти длительные переговоры. «На какой работе?» «В ассенизационном обозе», и невольно вздрогнул от их хохота. «Нельзя сказать, чтобы вы были очень вежливы, товарищ». Так началась их дружба. И Дора Роткина, член бюро Харьковского горкома партии, не раз вспоминала смешное начало знакомства. Неожиданно в саду санатория Таласса, куда Корчагин пришел на один из послеобеденных концертов, он встретился с Жарким. И, как ни странно, свел их фокстрот. После жирной певицы, исполнявшей с яростной жестикуляцией «Плыла ночь восторгом сладострастья», на эстраду выскочила пара. Он в красном цилиндре, полуголый, с какими-то цветными пряжками на бедрах, но со слепительно белой манишкой и галстуком. Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она смазливая, с большим количеством материи на теле. Эта парочка под восхищенный гул толпы непманов с бычьими затылками, стоящих за креслами и койками санаторных больных, затрусилась на эстраде в вихлястом фокстроте. Отвратительнее картины нельзя было себе представить. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу. За спиной Павла сопела какая-то жирная туша. Корчагин повернулся было уходить, как в переднем ряду у самой эстрады кто-то поднялся и яростно крикнул: «Довольно проституировать, к черту!» Павел узнал Жаркова. Топер оборвал игру, скрипка взвизгнула последний раз и утихла. Пара на эстраде перестала извиваться. На того, кто кричал, злобно зашикали за стульями. Какое хамство прервать номер! Вся Европа танцует! Возмутительно! Но из группы коммунарцев разбойничьи свистнул в четыре пальца секретарь Череповецкого укомола Сережа Жбанов. Его поддержали другие, и парочку с эстрады словно ветром сдуло. Трепач-конферансье, похожий на разбитного лакея, заявил публике, что труппа уезжает. «Катись колбаской по Малой Спасской! Скажи деду, в Москву еду!» Под общий хохот проводил его какой-то молодой парнишка в санаторном халате. Корчагин разыскал в первых рядах Жаркова. Долго сидели у Павла в комнате. Ваня работал агитпромпом в одном из окружкомов партии. «А ты знаешь, у меня есть жена. Скоро будет или дочь, или сын», — сказал Жаркий. «Ого, кто же твоя жена?» — удивился Корчагин. Жаркий вынул из бокового кармана карточку и показал Павлу. «Узнаешь? На снимке был он и Анна Борхард». «А Дубава где?» — еще более удивляясь, спросил Павел. «Дубава в Москве. Он ушел из комвуза после исключения из партии и теперь учится в МВТУ. По слухам, его восстановили, а зря. Отравленный он человек. Знаешь, где Игнат? Он сейчас замдиректора судостроительного завода. Об остальных мало знаю. Оторвались мы друг от друга. Работаем в разных уголках страны, а все же как приятно встретиться и вспомнить старое», — говорил Жаркий. В комнату вошла Дора и с ней несколько человек. Высокий тамбовец закрыл дверь. Дора взглянула на орден Жаркова и спросила у Павла: «Твой товарищ, член партии, где он работает?» Не понимая, в чем дело, Корчагин рассказал вкратце о Жарко. «Тогда пусть останется. Только что приехали из Москвы товарищи. Они расскажут нам последние партийные новости. Решили собраться у тебя на своего рода закрытое заседание», — объяснила Дора. Почти все собравшиеся были старые большевики, за исключением Павла и Жаркова. Член МКК Барташев рассказал о новой оппозиции, возглавляемой Троцким, Зиновьевым и Каменевым. «Наше присутствие на местах в такой напряженный момент необходимо», – закончил Барташев. «Я выезжаю завтра». Через три дня после собрания в комнате Павла санаторий досрочно опустел. Выехал и Павел, не пробыв положенного срока. ЦК комсомола долго не задерживали. Корчагин получил назначение секретарем окружкомола в одном из промышленных округов и уже через неделю городской актив организации слушал его первую речь. Глубокой осенью автомобиль окружкомола партии, на котором ехал Корчагин с двумя работниками в один из отдаленных от города районов, свалился в придорожную канаву и перевернулся. Покалечились все. У Корчагина оказалось раздавленным колено правой ноги. Через несколько дней он был привезен в хирургический институт в Харькове. Врачебный консилиум после осмотра распухшего колена и рентгеновских снимков высказался за немедленную операцию. Корчагин согласился. «Тогда завтра утром», — сказал в заключение тучный профессор, возглавлявший консультацию, и поднялся. Вслед за ним вышли и остальные. Маленькая светлая палата на одного. Безукоризненная чистота и давно им забытый специфический запах лазарета. Корчагин огляделся. Тумбочка с белоснежной скатертью, белый табурет, и все. Санитарка принесла ужин. Павел от него отказался. Полусидя на кровати, он писал письма. Боль в ноге мешала думать, есть не хотелось. Когда четвертое письмо было дописано, дверь в палату тихо открылась, и Корчагин увидел у своей кровати молодую женщину в белом халате и такой же шапочке. В предвечерних сумерках уловил тонко вычерченные брови и большие глаза, казавшиеся черными. В одной руке она держала портфель, в другой – лист бумаги и карандаш. «Я ваш ординатор», – сказала она. «Сегодня дежурю. Сейчас займусь допросом, и вам волей-неволей придется рассказать о себе все». Женщина приветливо улыбнулась. Улыбка сделала допрос менее неприятным. Целый час Корчагин рассказывал не только о себе, но и о прабабушках. В операционной несколько человек с завязанными марлей носами. Отблеск никеля на хирургических инструментах, узкий стол, огромный таз под ним. Когда Корчагин лег на стол, профессор кончил мыть руки. Сзади шла спешная подготовка к операции. Корчагин оглянулся. Сестра раскладывала ланцеты, щипцы. Его ординатор Бажанова разматывала повязку на ноге. «Не смотрите туда, товарищ Корчагин, это неприятно отражается на нервах», – тихо проговорила она. «Вы о чьих нервах говорите, доктор?» И Корчагин насмешливо улыбнулся. Через несколько минут плотная маска закрыла ему лицо. Профессор сказал: «Не волнуйтесь, сейчас будем давать хлороформ. Дышите глубоко, через нос и считайте». Приглушенный голос из-под маски спокойно ответил: «Хорошо, заранее прошу извинения за возможные непечатные выражения». Профессор не удержался от улыбки. Первые капли хлороформа, удушливый, отвратительный запах. Корчагин глубоко вздохнул и, стараясь выговаривать отчетливо, начал считать. Так вступал он в первый акт своей трагедии.